говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Еще раз добрый день. Очередной выпуск новостей представит Мария Салычева.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале о главных новостях часа. Россия и Европа подпишут соглашение об упрощении визового режима. Вологодский областной суд освободил от штрафа главного редактора газеты «Наш регион» Анну Смирнову. В Петербурге избран гражданин Нигерии. Палестинский лидер предлагает провести референдум. Россия и Европейский Союз подпишут соглашение об упрощении визового режима и реадмиссии, выдаче нелегальных иммигрантов. Выступая сегодня на 17-м саммите России-ЕС, проходящем в Сочи, российский президент Владимир Путин обещал обеспечить стабильность поставок энергоресурсов в Европу. Сотрудничество в энергетической сфере – одна из главных тем саммита. Участники встречи обсудили также ситуацию вокруг ядерной программы Ирана и проблемы Ближнего Востока. В центре Грозного проходит пикет, организованный правозащитными организациями «Мемориал» и «Гражданское содействие». Поводом к акции стало задержание в апреле этого года в Сунжинском районе Чечни сотрудника гражданского содействия Булата Чилаева. В пикете участвует около 40 человек. Правозащитники считают проблему похищения людей в республике одной из самых острых и призывают власти решить ее как можно скорее. Вологодский областной суд освободил главного редактора газеты «Наш регион» Анну Смирнову от уплаты штрафа в 100 тысяч рублей, наложенного на нее судом низшей инстанции. Смирнова обвинялась в разжигании религиозной и национальной вражды за перепечатку газеты и карикатуры на пророка Мухаммеда. Как сообщил Радио Свобода адвокат Илья Тройнин, со Смирновой снята судимость, однако не снято обвинение. В Петербурге избит гражданин Нигерии. У пострадавшего, по словам врачей, черепно-мозговая травма. Нападение было совершено в ночь на четверг группой неизвестных. Иностранца избили, отобрали у него деньги. По заявлению потерпевшего, получившего в России статус беженца, проводится проверка. Папа Римский Бенедикт XVI находится с четырехдневным визитом в Польше, рассказывает Алексей Диковицкий.
В варшавском аэропорту Бенедикта XVI встречали президент, премьер-министр Польши и тысячи паломников. Как президент Польши и как католик, я рад и горжусь тем, что именно Польша стала местом первого апостольского визита за границей вашего святейшества, заявил, приветствуя понтифика, президент Лех Качинский. В свою очередь, Бенедикт XVI поблагодарил за приглашение посетить родину своего великого предшественника, начав свою речь по-польски. Я очень хотел посетить землю, откуда вышел слуга Божий Иоанн Павел II.
Слуга Божий Иоанн Павел II.
В пятницу Бенедикт XVI обратится к верующим с Варшавской площади Юзефа Пилсудского. Именно в этом месте, с речью, которая, как считают многие, стала началом конца коммунистической Польши, обратился к полякам Иоанн Павел II 27 лет назад. Понтифик посетит также Водовица, родной город Иоанна Павла II, Краков, бывший нацистский концлагерь Освенцим, и места религиозного культа поляков Ясногора и Кальвария Зубжидовска. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
В Вашингтоне глава Международного агентства по атомной энергии Мухаммед Эль-Барадей обсудил с госсекретарем США Кондолизой Райс ситуацию вокруг ядерной программы Ирана. В беседе с журналистами по завершении встречи Эль-Барадей сказал:
«Как вы знаете, руководство МАГАТЭ убеждено, Тегеран должен остановить производство обогащенного урана. Необходимо, чтобы иранские власти поняли, им следует привести свою позицию в некоторое соответствие с требованиями мирового сообщества. Общество. Только когда это случится, начнется продуктивный диалог»,
сказал глава МАГАТЭ Мухаммед Эль-Барадей. Соединенные Штаты вновь заявили, что не намерены вступать в прямой диалог с Тегераном, пока он не остановит производство обогащенного урана.
Радио «Свобода». Новости.
Глава палестинской автономии Махмуд Аббас предложил провести референдум по вопросу о будущем палестинском государстве, в случае, если в течение 10 дней враждующие палестинские фракции Хамас и Фатх не договорятся о сотрудничестве. На референдуме, по мысли Аббаса, будет предложено включить в состав нового государства территории на западном берегу Иордана, сектор Газа и восточный Иерусалим. Спикер палестинского парламента Абдель-Азиз Дуайк согласился с идеей референдума, хотя официально Хамас не признает ждет Израиль. Предложение Аббаса прозвучало на встрече палестинских политических лидеров в Рамаллахе. Правительство Испании приняло решение создать новую силовую структуру – Центр по борьбе с организованной преступностью, рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Центр будет собирать информацию и координировать работу всех подразделений полиции и жандармерии. Его появление испанские власти оправдывают активизацией в стране мафиозных группировок из Восточной Европы, в том числе из стран бывшего Советского Союза, так называемой «русской мафии». Премьер-министр Испании Родригес Сапатеро. Мы намерены решительно бороться с организованной преступностью. Особое внимание будет уделено Средиземноморскому побережью, где действуют преступники. К этой задаче надо отнестись с полной ответственностью. Новый разведцентр займется группировками, занимающимися в Испании отмыванием денег, поставкой нелегальных иммигрантов, грабежом и торговлей наркотиками. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
В Нажа-Юртовском районе Чечни в результате оползней пострадали 11 населенных пунктов. По сообщению властей, за последние два дня разрушены свыше 60 домов. Сотни людей остались без крова. Проводится эвакуация. Причиной оползней стало таяние снега в горах и обильные дожди. Прокуратура Челябинской области предъявила обвинение в превышении должностных полномочий вице-губернатору Константину Бочкареву. Как сообщили корреспонденту Радио Свобода в прокуратуре, Бочкареву вменяется в вину незаконное распоряжение бюджетными средствами. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svoboda.com. news.ru.
Это был выпуск последних известий. Его подготовила и представила редактор отдела новостей Русской службы радио «Свобода» Мария Салычева. Московское время 17:07. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Во многих российских школах сегодня отмечается праздник прощания со школой, праздник последнего звонка. В Сочи проходит саммит России и Европейский Союз. Протесты иранских азербайджанцев против публикации оскорбительных карикатур привели к кровавым столкновениям с армейскими подразделениями. Эти и другие темы в очередном втором информационном часе нашей программы. Итак, главная тема второго часа – это праздник последнего звонка. Впервые в этом году школам самим было дано право выбирать день для проведения этого праздника, но, несмотря на это, в большинстве российских городов именно сегодняшний день, 25 мая, стал днем прощания со школой. О том, как отмечался праздник последнего звонка в Москве и российских регионах, в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Юрия Багрова.
Звонкий задорный смех, нестроенное пение нескольких голосов, так что не сразу узнаешь знакомую с детства. Книжки «Добрые, любить и воспитанными быть» учат в школе» поначалу приводят недоумение. Слишком необычные и громкие эти звуки для московского метрополитена. Оглядываясь по сторонам, понимаешь, в замешательстве не ты один. А спустя мгновение, когда взгляд выхватывает из толпы группу старшеклассниц в белых блузках с алой поперечной полосой и неимоверно большими белоснежными бантами, до тебя доходит последний звонок. 25 мая для большинства выпускников российских школ стал последним учебным днем. Только московские средние учебные заведения в этом году закончили 76 тысяч 11-классников. Банкеты в стенах родных учебных заведений по желанию самих уже бывших учеников, прогулки по городу, а кому повезло больше, на речных трамвайчиках по Москве-реке, обязательная составляющая праздника столичных выпускников. О том, как проходит последний звонок в Челябинске, расскажет наш корреспондент Александр Валиев.
Еще несколько лет назад это было гораздо скромнее. Теперь настоящее шоу с музыкантами, фейерверками и балетными номерами. Вместе с арендой зала в среднем по 5 тысяч с человека. Для 10-тысячной армии 11-классников Челябинска прозвенел последний звонок. Целыми классами школьники отправлялись на дискотеки и пикники. Но для большинства праздник продолжился на городских улицах. Пары в изящных костюмах кружились под звуки вальса, а потом слушали минорную партию в исполнении саксофона. Расставаться с школой оказалось не так уж весело.
Ну, пока еще не верится, что мы выпускники, это естественно. Но я думаю, вот у нас будет гала-концерт, и думаю, там мы точно заплачем.
Да, тяжело. У меня друзья здесь, люди, с которыми я прожил 10 лет вместе. В конце концов, я создал здесь группу. Вот буквально недавно, полгода играли, все отлично. А тут все уходят со школы и все. Но думаю, что мы на выпускной еще себя покажем.
Многие себя показали уже на последнем звонке. 11-й лицей — один из самых престижных и знаменитых в городе. На последнем звонке, который лицеисты провели в городском дворце пионеров и школьников, побывала одна из сотрудниц городского управления образования.
Очень торжественно, очень режиссура такая профессиональная. Причем интересно то, что ребят сами это делают. И вообще вся постановка, и вот именно юмор этот школьный, очень такой тонкий, своеобразный, интересный. Насколько действительно высокий уровень. Я думаю, что это вот ребята, которые в жизни будут успешны.
В Челябинске хватает вузов, но большая часть выпускников распределится между 4 университетами: Южноуральским, Челябинским, Педагогическим и Агроинженерным. Впрочем, впереди еще экзамены, а учителя считают, что оценки не главное. Как, например, преподаватель алгебры средней школы номер 5 Галина Бухарина.
В первую очередь, я, конечно, хотела, чтобы они были хорошими людьми. Людьми, потому что предмет – это предмет, а самое главное – в жизни оставаться человеком.
75 В этой школе свои традиции, сокровенные желания выпускники доверяют бумажным свиткам. Скорее поступить в вуз, никогда не болеть, и чтобы был мир во всем мире. И отпускают свитки в небо. В городском управлении образования, между тем, уже готовятся к традиционному балу медалистов, который состоится в конце июня, и подсчитывают, сколько золотых и серебряных медалей предстоит вручить.
Сегодня у нас есть сведения о претендентах на медаль. Золотых медалистов 177 в городе, серебряных 250. Как фактически окажется, обычно каждый год получается так, что количество золотых медалистов, как правило, ниже после проведения государственной итоговой аттестации.
В этом году число золотых медалистов будет меньше, чем обычно. Если раньше выпускник, имевший 1/4 за ЕГЭ при наличии 5 в полугодии, мог получить медаль, в этом году данное положение отменили. Но, несмотря на все экзамены и медали, выпускники обязательно будут возвращаться в свои альма-матер. Теперь уже в качестве гостей.
Я обязательно вернусь. Школа дала действительно очень хороший старт, большие знания. И я уверена, что они мне пригодятся во всей моей жизни.
Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
К охране правопорядка в Москве в этот день привлечено более 200 тысяч милиционеров. С утра школы и прилегающие территории обследовали кинологи. В некоторых школах установлены рамки металлоискателей. До конца мероприятий учебных заведений будут дежурить патрульные машины ГИБДД. Последний звонок – это еще не выпускной. В начале июня большинство выпускников будет сдавать экзамены, два из которых по литературе и алгебре обязательны. Альтернатива этому – единый госэкзамен по 10 предметам. Однако многие школьники относятся с опасением к этому новшеству. Как прощались со школой в Кирове корреспондент «Радио Свобода» Екатерина Лушникова.
What I feel, what I've known, turn the pages, turn the stone, behind the door, should I open it for you?
Это поет Артем Долгышев. Сегодня он заканчивает 9 класс, а уже через несколько лет планирует закончить Институт иностранных языков и открыть собственное туристическое агентство где-нибудь на Западе. Первый шаг большого пути сделан уже сейчас, поэтому настроение у Артема самое праздничное.
Тренер, супер, жду. Не дождусь уже, когда все кончится. Все.
Танцевать хочется?
Ну, петь и танцевать, и все на свете. Просто год выдался вообще очень трудным и в физическом, и моральном плане. И хочется скорее отдохнуть, экзамен сдать и лето.
Вместе с Артемом Вятскую гуманитарную гимназию заканчивают еще 57 человек. Как считает классный руководитель 9 Б Галина Бузанакова, все это в каком-то смысле неправильные дети. Неправильные, потому что любят они не только компьютерные игры, но и великую русскую литературу.
У меня даже у родителей есть такая фраза, которую я цитирую часто. Они говорят, у нас неправильные дети, они любят классическую литературу. Но я говорю, что это дети правильные совершенно, потому что совершенно правильный вкус.
То есть только есть среди них и Татьяна, и Наташа Ростова.
Есть и Татьяна, и Наташа Ростова.
Но выпускница Вятской гуманитарной гимназии Маша Смекалова не только всем современным романам и поэмам предпочитает героя нашего времени, Лермонтова, но и себя считает лишним человеком.
Мне кажется, в каждом коллективе найдется такой человек. Не похожий на других, независимо от его класса, это вуз или вообще просто жизнь, работа.
Скажите, а вы себя кем чувствуете из этого романа? Вот если бы вы вдруг попали на его страницы, каким персонажем бы стали?
Я бы хотела быть посторонним лицом и наблюдать за этим всем, чтобы учиться на чужих ошибках и, может быть, анализировать все происходящее.
И не стать лишним человеком?
А может быть, я и так он. Этого никто не знает.
Рассказывала Екатерина Лушникова, корреспондент Радио Свобода в Кирове. Юрий Погров, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:15. Коротко о других важных событиях этого дня.
Радио Свобода. Новости.
В Сочи сегодня проходит саммит России и Европейский Союз. Вологодский областной суд освободил от штрафа в размере 100 тысяч рублей главного редактора газеты «Наш регион» Анну Смирнову, которую признали ранее виновной в разжигании религиозной и национальной вражды. Обвинения со Смирновой, однако, не сняты. В Петербурге избит гражданин Нигерии, у пострадавшего черепно-мозговая травма. Прокуратура Челябинской области предъявила обвинение в превышении должностных полномочий вице-губернатору Константину Бочкареву. Ситуация в Ираке – основная тема двухдневных переговоров в Вашингтоне президента США Джорджа Буша с премьер-министром Великобритании Тони Блэром. В Нажа-Юртовском районе Чечни в результате оползней пострадали 11 населенных пунктов, разрушены свыше 60 домов, сотни людей остались без крова. Папа Римский Бенедикт XVI прибыл с четырехдневным визитом в Польшу. Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы», а в 21 час по московскому времени в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров», как всегда, по четвергам, это «Российский час» с Мариной Тимашевой. Назову некоторые темы сегодняшнего выпуска: экономика культуры, теория и практика, фестиваль театра Николая Калиды в Москве, книга Владимира Паперного «Культура-2. 25 лет спустя. Будни Грозненского драматического театра». И значительная часть сегодняшнего выпуска «Поверх барьеров» посвящена памяти Олега Дали, которому сегодня исполнилось бы 65 лет. Еще раз напомню, что «Российский час. Поверх барьеров» в нашем эфире в 21 час по московскому времени сразу после новостей, ведущая Марина Тимашева. Но в передаче «Час прессы» сегодня, в первый день работы парламента Украины нового созыва, мой коллега-обозреватель Виталий Портников обсуждал с главными редакторами интернет-изданий «Главрет» и сейчас Виктором Шлинчаком и Сергеем Руденко перспективы работы украинских законодателей и проблему создания правительственной коалиции на Украине.
Ожидали ли вы, что парламент начнет работать без какого-либо реального соглашения коалиции, что не будет вообще даже представления, кто будет принимать
участие? Да, конечно. Более того, я не уверен, что через неделю это соглашение будет подписано.
Если не создавать коалицию, тогда что?
Ну, на самом деле, начнем с того, что в нашей Украине на данный момент существует несколько сценариев развития ситуации, и если Яхануров настроен на свое премьерство при спикерстве Богатыревой, то Бессмертный настроен на свое спикерство при премьере Тимошенко. И это означает, что каждая из этих групп будет пытаться выбить при любом из голосований там определенную часть голосов, то ли у регионов, то ли у Юлии Тимошенко, то ли у нашей Украины, для того, чтобы заблокировать те или иные решения. Ну, я думаю, что по этим голосованиям мы посмотрим, какая из групп на самом деле в нашей Украине более сильная и в финансовом плане, и в организационном.
Что ж, Сергей, получается, что этих людей мысли о тех должностях, которые они получат, перевешивают все иные, скажем так, мотивации стратегического характера?
Я верю заявлению Александра Мороза и Юлии Тимошенко, которые вчера сказали, что распределение должностей премьер-министра и спикера парламента вынесено за рамки соглашения о коалиции. То есть я бы хотел, скажем так, верить этим политикам. И если они будут держать свое слово, то, в принципе, это было бы нормально и логично, потому что все-таки надо определиться с стратегией, что будет делать эта коалиция, куда двигаться. То есть в рамках там президентской программы 10 шагов навстречу. В этой программе уже двигалась Юлия Тимошенко на посту премьер-министра. Или что, собственно, будет страной? Есть ли у них общее видение? Потому что, как по мне, в оранжевой коалиции, в тройке, нет общего видения, что, куда двигаться.
На самом деле, я скажу, что и Николай Азаров, это представитель партии регионов, заявляет, что программа партии регионов ничем не отличается от программы «10 шагов навстречу людям», которую презентовал президент Виктор Ющенко.
Отношения с Россией. Тоже такой интересный момент, который, наверное, очень нашу аудиторию очень беспокоит. Действительно ли, Виктор, можно говорить о том, что партия регионов пророссийская сила, а вот те силы, которые формируют оранжевую коалицию, блоки Юлии Тимошенко, наша Украина и социалисты, они настроены негативно по отношению к России?
Если делать акцент на партии регионов, то говорить о том, что вот это пророссийская сила, то, мне кажется, сейчас оснований такого говорить об этом вообще не существует. Более того, мне кажется, что есть определенная сила в оранжевом блоке, которая может быть выступать более пророссийской, нежели партия регионов.
Мне кажется, мерить категориями пророссийская или антироссийская сила сейчас не следует, потому что так или иначе любому правительству, которое придет и будет назначено в ближайшее время, я так надеюсь, придется, собственно, решать с Россией очень много вопросов, в том числе вопрос о цене на газ. И любая сила в такой ситуации будет пророссийская, потому что другого выхода, собственно, нет.
Напомню, что с редакторами украинских интернет-изданий «Главред» и «Сейчас» Виктором Шлинчаком и Сергеем Руденко беседовал мой коллега, обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников. В Москве 17:20. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Сочи сегодня открылся саммит «Россия-Европейский Союз». С подробностями корреспондент «Радио Свободы» Михаил Соленков.
Саммит в Сочи уже 17-й по счету. В переговорах принимает участие президент России Владимир Путин, федеральный канцлер, председательствующий в ЕС Австрии Вольфганг Шюссель, президент Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу, генеральный секретарь Совета ЕС Хавьер Солана, а также еврокомиссары по международным отношениям и торговле и представители различных российских министерств. О том, с чего начался саммит и как он проходит, по телефону из Сочи рассказывает Аркадий Дубнов.
Саммит начался около часа дня. Вчера прибывшие гости были приглашены на ужин от имени президента Путина. После этого состоялся фактически такой же предварительный рабочий обмен мнениями. Так что сегодня, фактически, можно сказать, достаточно формальная часть предстоит, которая закончится подписанием соглашений, считающихся как бы прорывными и первыми серьезными заключенными соглашениями между Россией и Евросоюзом за все годы существования соглашения о партнерстве и сотрудничестве.
Глава комитета «Россия в Объединенной Европе» депутат Государственной Думы Владимир Рыжков выделил три главных темы сочинского саммита. По его информации, для упрощения визового режима между Россией и Евросоюзом все готово.
Первый вопрос – это вопрос будущего договора между Россией и Европейским Союзом в силу того, что нынешний договор заканчивается в 2007 году, то есть на будущий год. А вторая тема – это упрощение визового режима между Россией и ЕС. И третья тема – это энергетика.
Как вы считаете, насколько далеко удастся продвинуться по упрощению визового режима?
Насколько мне известно, уже основные договоренности достигнуты, и будет подписано общее соглашение о том, что России не коснется и российских граждан удорожание виз, и визы будут стоить во всех ЕСовских странах максимум 35 евро за визу. И сохранится вот та договоренность об упрощенном визовом режиме для ученых, студентов, дипломатов и бизнесменов. Я думаю, для российских граждан будет достаточно комфортный режим визовый для Шенгенской зоны.
По мнению Тимофея Бардачева, заместителя главного редактора журнала «Россия в глобальной политике», соглашение об упрощении визового режима в том виде, в котором оно должно быть сегодня подписано, выгодно больше Евросоюзу, а не России.
В принципе, само по себе Шенгенское соглашение в части внешних связей предусматривает возможность введения полностью безвизового режима в обмен на реадмиссию. Поэтому Россия в данном случае меняет слона на маленькую собачку, идет Европейскому Союзу на существенную уступку и получает в обмен на это символическую подачку в виде упрощения процедур получения все той же самой визы. Более того, сохранение виз как таковых и движение по пути упрощения процедур получения, оно может закрыть для России тему безвизового режима как таковую.
Такого мнения относительно саммита, его главных тем и заключаемых соглашений придерживаются российские эксперты. Михаил Соленков, для Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:24. Сейчас в программе «Время свободы» традиционная рубрика «В Америке сегодня». Ее ведет Юрий Жигалкин.
Правозащитная организация пытается поднять американцев на борьбу за личные права. Россия без доллара? Новая американская авиакомпания намерена бросить вызов Аэрофлоту. Обо всем этом в рубрике «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Ведущая американская правозащитная организация пытается возродить дух 60-х годов и поднять американцев на защиту своих прав, которые, как считает организация, грубо попираются Белым домом. Встревоженные информацией о мониторинге властями телефонных звонков американцев и спокойным отношением к этому в стране, Американский союз гражданских свобод призвал американцев показать правительству, что их беспокоит то, что происходит в Америке. Рассказывает Алан Давыдов.
Американский союз гражданских свобод начал общенациональную кампанию под девизом «Не шпионь за мной». В среду союз разместил в 8 крупнейших газетах страны на правах рекламы призыв к согражданам подавать индивидуальные жалобы на действия правительства. Призыв, в частности, содержит следующий аргумент. AT&T, Verizon и другие телефонные компании могли незаконно послать запись ваших телефонных разговоров в Агентство национальной безопасности. Организаторы кампании призывают сограждан воспользоваться интернетом и подписаться под коллективной жалобой на то, что телекоммуникационные компании якобы незаконно сотрудничали с Агентством национальной безопасности в сборе информации о телефонных звонках американцев. Президент Буш и другие представители его администрации до сих пор не подтвердили, не опровергли сообщение газеты USA Today двухнедельной давности о том, что Агентство национальной безопасности якобы создало базу данных о звонках миллионов американцев, стремясь упредить действия Аль-Каиды. В то время как американские правозащитники и либеральные политики называют программу коммуникационного мониторинга не иначе, как шпионской акцией правительства Буша против граждан своей страны, многие американские правоведы не видят в данной программе ничего противозаконного. Профессор права Джорджтаунского университета Пол Батлер не подвергает сомнению давнее определение Верховного суда, согласно которому содержание приватного телефонного разговора находится под защитой Конституции, но добавляет, что нельзя рассчитывать на сохранение в полной тайне телефонных номеров, по которым осуществляются звонки. Как только частное лицо передает особо незащищенную законом личную информацию третьей стороне, например, телефонной компании или банку, оно не может надеяться на то, что эта информация остается под охраной четвертой поправки Конституции, гарантирующей охрану тайны частной жизни. Согласно закону об электронных коммуникациях от 1986 года, провайдеры услуг связи не вправе раскрывать информацию о клиенте. Однако другой эксперт, бывший сотрудник Министерства юстиции Дэвид Ривкин, говорит о прописанном в этом законе исключении. Это исключение позволяет телекоммуникационной компании раскрывать информацию о звонках клиента правительственному органу, если компания резонно считает, что такое раскрытие обосновано чрезвычайными обстоятельствами, таящими непосредственную угрозу или нанесение серьезного физического вреда кому-либо. Сторонники программы отслеживания коммуникационных потоков считают такими чрезвычайными обстоятельствами беспрецедентные в американской истории теракты 11 сентября 2001 года. Однако Союз гражданских свобод, начавший массовую кампанию по сбору подписей за запрет такой практики, надеется, что проявленное подобным способом общественное негодование урезонит Белый дом и заставит его больше уважать личные права американцев.
Рассказывал Алан Давыдов. Что может сулить россиянам намерение законодателей вытеснить доллар и другую иностранную валюту из российского обихода? Принятое на фоне патриотических эмоциональных выступлений решение о внесении в законы поправок, запрещающих выражать в иностранной валюте стоимость услуг и товаров в России, желание изгнать доллар может иметь для россиян вполне ощутимые последствия, считает судиректор Центра российских исследований Гарвардского университета профессор Маршал Голдман. В результате этого решения, конечно, может подняться самооценка российских законодателей. Довольно унизительное положение рубля, почти не стоившего ничего с советских времен, видимо, развило у некоторых из них чувство неполноценности. Теперь же они заявляют гордо, мы вновь стали значительной экономической державой. Но какие бы решения законодатели не принимали, все будет зависеть от того, поверят ли россияне и иностранцы в рубль, и будут ли они готовы отказаться от заветного сундука с долларами или евро, и наполнят ли они этот сундук рублями. Учитывая, что стабильность рубля в последние годы обеспечивается экспортом природных ресурсов и одним из крупнейших в мире запасов твердой валюты, доверие к нему действительно может возрасти. И он в данный момент остается очень крепким. Тем не менее, не шаток ли этот фундамент? Не спотыкнется ли рубль столь же, скажем, внезапно, как российская фондовая биржа? Тем более, что некоторые американские эксперты предрекают падение спроса и цен на энергоресурсы в ближайшее время. Действительно, Россия почти полностью зависит от экспорта природных ресурсов. Всемирный банк только что обнародовал отчет, где говорится о том, что ситуация в российском промышленном секторе ухудшилась. Так что значительное падение цен на нефть может привести к потрясениям в России. Но падение значительное, не до 60 или 50 долларов за баррель, что не исключено. На ближайшее время, я думаю, все-таки рубль застрахован от обесценивания. Тем не менее, на месте россиян я бы не отказался от хранения части сбережений в твердой валюте – долларах, евро, может быть, юанях, а также в золоте, что в самом деле может придать людям некоторое ощущение спокойствия и стабильности. Говорил профессор Маршал Голдман, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационные часы программы «Время свободы» в 20 часов по московскому времени, сразу после новостей. В нашем эфире итоговый аналитический выпуск программы, который сегодня проведет мой коллега Андрей Шарый. Главные темы – саммит России и Европейский Союз в Сочи. Почему европейские политики говорят с Владимиром Путиным об энергетике и визах, но не говорят о правах человека? Начало работы украинского парламента нового созыва. Кто с кем договорится и как будет сформировано правительство страны? Международный Каннский кинофестиваль. Чего в программе так много фильмов о политике? Эти и другие темы в итоговом выпуске программы «Время свободы» в 20 часов по московскому времени. Сейчас в Москве 17 часов 30 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Россия и Европейский Союз подпишут соглашение об упрощении визового режима и реадмиссии, выдаче нелегальных иммигрантов. Выступая сегодня на саммите России и ЕС, проходящем в Сочи, российский президент Владимир Путин обещал обеспечить стабильность поставок энергоресурсов в Европу. В центре Грозного проходит пикет правозащитных организаций «Мемориал» и «Гражданское содействие». Поводом к акции стало задержание в апреле этого года в Сунжинском районе Чечни сотрудника гражданского содействия Булата Чилаева. Вологодский областной суд освободил от штрафа в размере 100 тысяч рублей главного редактора газеты «Наш регион» Анну Смирнову, признанную судом низшей инстанции виновной в разжигании религиозной и национальной вражды. Обвинения со Смирновой, однако, не сняты. В Петербурге избит гражданин Нигерии, у него черепно-мозговая травма, иностранцы избили и отобрали у него деньги. Прокуратура Челябинской области предъявила обвинение в превышении должностных полномочий вице-губернатору Константину Бочкареву. Бочкареву вменяется в вину незаконное распоряжение бюджетными средствами. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас предложил провести референдум по вопросу о будущем палестинском государстве в случае, если в течение 10 дней враждующие палестинские фракции Хамас и Фатх не договорятся о сотрудничестве. На референдуме по мысли Аббаса будет предложено включить в состав нового государства территории на западном берегу Иордана, сектор Газа и Восточный Иерусалим. Ситуация в Ираке – основная тема двухдневных переговоров в Вашингтоне президента США Джорджа Буша с премьер-министром Великобритании Тони Блэром, посетившим недавно Багдад. Папа Римский Бенедикт XVI прибыл с четырехдневным визитом в Польшу. В Киеве начала работу первая сессия украинского парламента пятого созыва. Избранные 26 марта депутаты Верховной Рады приняли присягу. Еще одна сегодняшняя тема. В российских школах сегодня последний звонок. И с темой обучения, школьного обучения связан наш сегодняшний опрос на улицах российских городов. Дорого ли вам обходится обучение детей в школе? Такой вопрос задавала прохожим корреспондент Радио Свобода в Подмосковье Вера Володина.
Дорого, все дорого, 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 дорого. Если в год надо 1015, книги дорогие, форма дорогая. А что делать, если учителя просят?
Если немного сдавать, и если это прозрачно, то есть я вижу, куда эти деньги направлены, я за. Собирают, вот, например, у нас школа. На покраску школы уже лет 20. И школа в ужасном состоянии до сих пор. Или вот, допустим, говорят, нам нужно пластиковые окна поставить, нужно, и тоже собирают. Если бы хотя бы по два окна в год делать, то мы уже были бы с окнами.
Не, я бесплатно училась.
А мы сдавали, и до сих пор у нас сдаются, между прочим, деньги.
Мои родители относились нормально, я плохо относилась. Мне постоянно казалось, что нам тоже должны что-то подарить, значит, ну или хотя бы просто относиться получше.
На подарки учителям, на праздники, на 8 марта там, потом на экзамены сдаются деньги. Выпускной сейчас 11 класс сдают 5000. На подарки директору, завучам, учителям и на сам выпускной. У некоторых нету денег такое сдавать. Вот у меня подруга не пойдет на выпускной, у нее нет денег.
Когда моя вот внучка училась, это 2 года тому назад, вот, английский язык. Вот на ваш класс нет преподавателя. Есть фирма, где учителя из этой фирмы. Никаких знаний они не получили за 2 года, а деньги большие заплатили.
За все платить надо. Пение даже берут у них, урок пения. Обычную школу.
2 детей в школе учатся. Деньги уходят колоссальные, конечно.
Чтобы не было какого-то прессинга на ребенка, просто сдают. Как говорится, рыба гниет с головы. Надо все-таки, чтобы контролировал руно.
В нашей структуре никогда не найдешь концов. Кто охранник,
сборником, то на побелку, то на покраску, то пожарные надо обновлять, и все это. Знаете, сколько это? Это очень много.
Добровицкая школа, но Добровицы у нас нет. Директор хороший. Любой организации, какой руководитель, никогда ни разу мы не собирали. Завтра выпускаем, последний звонок, сын. В школе бесплатно. Дорого репетиторам.
Платят очень много. На подарки учителям оставляют много денег. На подарки школе отдельно. На день рождения директору каждый год собирают деньги. Идет давление со стороны учителей. Не заплатил, начинаются крики, разборки. Родители вызывают и особо на самого ученика давят.
Собираю, да, достаточно много. Не все могут позволить выпуск. Минимум это 10 тысяч.
Было, у меня ребенка просто выжили из школы. Мне нечем было вот платить. И выжили. Восьмой класс ребенка не закончил.
Сейчас же ведь все за деньги за свои. А куда деваться? Учить надо. Дети есть дети.
Так подальчане отвечают на вопрос, дорого ли вам обходится обучение детей в школе. Для Радио Свободы Вера Володина, Подмосковье.
Московское время 17:35. Сейчас в нашей программе «Панорама культурных событий». У микрофона обозреватель Радио Свобода Дмитрий Волчек.
В Голливудском театре «Кодек» прошел финал телеконкурса «Американский идол». Победитель по результатам голосования зрителей, в котором приняли участие 63 миллиона человек, признан певец Тейлор Хикс. 29-летний уроженец Алабамы получил больше голосов, чем его соперница, певица Катрин Макфи. В концерте приняли участие Принс, Мэри Джей Блайдж, Тони Брэкстон и другие звезды. Это пятый сезон сверхпопулярного шоу, шестой начнется в январе 2007 года. На Каннском кинофестивале состоялась премьера конкурсного фильма Софии Копполы «Мария Антуанетта». Это третья полнометражная режиссерская работа дочери Фрэнсиса Форда Копполы и самый дорогостоящий ее фильм с бюджетом в 40 миллионов долларов. Костюмная мелодрама повествует о жизни Марии Антуанетты после ее брака с будущим королем Людовиком XVI. Главную роль сыграла Кирстен Данст. Фильм был прохладно встречен зрителями, многие из которых сочли, что ключевой период французской истории подан слишком по-голливудски. На аукционе в Лондоне за 12 тысяч фунтов продано письмо Джона Леннону журналисту Крейгу МакГрегору. В статье, опубликованной в 1971 году в газете «Нью-Йорк Таймс», МакГрегор обвинил группу «Битлз» в том, что она воровала мелодии афроамериканских песен. Раздосадованный Леннон написал МакГрегору, что заимствование мелодий было не кражей, а признанием в любви. Полиция Намибии задержала южноафриканского фотографа Джона Либенберга, который пытался сделать снимок голливудских звезд Анджелины Джоли и Брэда Питта. Джоли, находящаяся на 9-м месяце беременности, с апреля отдыхает в Намибии, где она и решила родить ребенка. Правительство африканской страны пообещало оградить актеров от папарацци. В пятницу Либенберг предстанет перед судом. На 58-м году жизни в Лос-Анджелесе скончался музыкальный промоутер Иэн Копленд. В середине 70-х он стал основателем агентств IRS и FBI, организовывавших первые концерты музыкантов из альтернативных течений, которые получили название «Новой волны». Среди групп, концерты которых Копленд устраивал в Соединенных Штатах, были вскоре ставшие... знаменитыми Police, R.E.M., Nine Inch Nails и UB40.
Это была панорама культурных событий. Ее представил обозреватель Радио Свобода Дмитрий Волчек.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободной Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Московское время 17:38. Вот уже более недели на северо-западе Ирана сохраняется напряженная обстановка. Как сообщают различные источники, в провинциях, населенных преимущественно азербайджанцами, проходят массовые акции протеста. По данным азербайджанских средств массовой информации, в столкновениях с армейскими подразделениями погибли по меньшей мере 10, а ранения получили более 100 участников этих акций. Официальный Тегеран опровергает факт гибели азербайджанцев, но в то же время признает, что в городе Тебриз в эти дни имели место беспорядки, поводом для которых стала публикация во влиятельной иранской газете карикатуры, оскорбительной для азербайджанцев, рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Факт ущемления национального достоинства во влиятельной иранской газете спровоцировал азербайджанцев, проживающих в городах на северо-западе Ирана, на акцию протеста. В Тебризе, Урме, Эрдебиле, Хамедане, Зинджане на улицы вышли с протестами студенты. К ним присоединились большие массы людей. На фотографиях, опубликованных в азербайджанских газетах, изображена широкая и длинная улица в Тебризе, заполненная участниками демонстрации. Как пишет бакинская газета «Гюнзерик Азербайджан», иранские силовые структуры для разгона митинга применили оружие. По некоторым данным, стрельба по людям велась даже с вертолетов. Погибли 10, ранения получили более 100 человек. В ответ азербайджанцы сожгли здания местного филиала Национального банка, несколько административных зданий и бензозаправочных станций. В северо-западной провинции Ирана были введены армейские подразделения. По данным депутата азербайджанского парламента Икбала Агазаде, арестованы 250 человек. Акции протеста в поддержку иранских азербайджанцев прошли и в Баку, рассказывает наш корреспондент Ялчин Тайраглу.
Кровавые события в Иране, имевшие место в результате жестокого подавления мирной демонстрации азербайджанцев, протестовавших против оскорбительных публикаций в газете «Иран» и ряде других средств массовой информации этой страны, взбудоражили и общественность Азербайджана. Члены организации «Молодые турки» провели пикет перед посольством Ирана в Баку с требованием прекратить репрессии против азербайджанского населения этой страны. Они подняли плакаты, осуждающие тегеранский режим, и выкрикивали лозунги в поддержку национально-освободительного движения в Южном Азербайджане. Днем раньше перед посольством Ирана в Баку состоялась акция протеста активистов политических организаций Северного и Южного Азербайджана. Несмотря на противодействие полиции, участникам акции все же удалось провести пикет и озвучить антииранские лозунги. Пикетчики сожгли иранский флаг. Официальные круги Азербайджана по дипломатическим соображениям на события в Иране пока никак не реагируют. Оппозиция же, как и ожидалось, решительно осудила позицию иранских властей. Оппозиционный блок «Азадлык» распространил заявление, в котором расстрел мирной демонстрации в Тебризе расценивается как очередной репрессивный шаг тегеранского режима против Южного Азербайджана. В заявлении выражена обеспокоенность судьбой миллионов этнических азербайджанцев в Иране. В то же время авторы документа выразили полную поддержку национально-освободительному движению в Южном Азербайджане и призвали азербайджанцев во всем мире оказать посильную поддержку собратьям в Иране. В ответ на усиливающуюся волну недовольствия в Азербайджане посол Ирана в Баку Афшар Сулеймани провел вчера пресс-конференцию, на которой признал обоснованность протестов иранских азербайджанцев. По мнению посла, антиазербайджанские публикации в иранских средствах массовой информации не являются позицией официального Тегерана. Афшар Сулеймани также сообщил, что издание газеты приостановлено, а редактор и автор карикатуры задержаны.
Рассказывал наш корреспондент в Баку Ялчин Тайраглу. Массовые акции протеста азербайджанцев в Иране стали следствием не столько оскорбительной публикации в влиятельной газете, сколько утвердившейся в этой стране политики ущемления прав азербайджанцев. Говорит руководитель Фонда политических исследований государско-спискового региона Вафа Гулузаде.
За этим стоит действительно что-то более серьезное. И это серьезное, во-первых, положение азербайджанских турок, то есть которые отошли к Ирану в результате разделения всей территории Азербайджана. Южный Азербайджан входит в состав Ирана, а Северный Азербайджан после развала СССР стал независимым государством. У азербайджанцев, которые живут, есть проблемы в области культуры, в области языка, в области их прав. Хоть они являются гражданами Ирана, но там делается различие к персам и по отношению к азербайджанцам. А азербайджанцы там, их более 20 миллионов. Даже есть утверждение, что около 30 миллионов. То есть почти половина Ирана – это южные азербайджанцы. А все их права ущемлены. Поэтому вот этот оскорбительный выпад, он вызвал такую волну протеста и такую волну гнева. Так что я думаю, что пусть Иран не шутит и не играет с огнем. Потому что человеческие права 20-30 миллионов проживающих в Иране этнических азербайджанцев-турок должны быть соблюдены. А когда они ущемляются, это вызывает волну протеста. Очень мало школ, которые так преподают на азербайджанском языке, мало газет, вопросы культурной автономии вообще не существует. Многие, которые проживают там, хотят, если продвинуться по службе или еще что-то, вынуждены менять свои фамилии. Вот я знаю целый ряд людей, которые изменили свои фамилии с тюркской на фарсистскую, для того, чтобы служить там, в авиации, быть офицером, или заслужить в министерстве, или еще где-то на важных постах. Конечно, национальный вопрос в Иране по отношению к южным азербайджанцам, он существует, и это серьезный вопрос.
Так считает руководитель Фонда политических исследований государств Каспийского региона Вафа Гулузаде. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:45. Заголовки новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
Россия и Европейский Союз подпишут соглашение об упрощении визового режима и реадмиссии, выдаче нелегальных иммигрантов. В центре Грозного проходит пикет правозащитных организаций «Мемориал» и «Гражданское содействие». В Петербурге избит гражданин Нигерии, у него черепно-мозговая травма. Прокуратура Челябинской области предъявила обвинение в превышении должностных полномочий вице-губернатору Константину Бочкареву. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас предложил провести референдум по вопросу о будущем палестинского государства в случае, если в течение 10 дней враждующие палестинские фракции Хамас и Фатх не договорятся о сотрудничестве. На юге Афганистана в провинции Кандагар продолжаются столкновения сил коалиции с талибами. Ситуация в Ираке – основная тема двухдневных переговоров в Вашингтоне Джорджа Буша и Тони Блэра.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Очередной выпуск экономической панорамы Ивана Трефилова продолжит программу «Время свободы».
Сегодня в Сочи проходит встреча руководителей России и Европейского Союза, главными темами которой, как ожидается, станут поставки российских энергоносителей в Европу, а также упрощение визового режима. В частности, стороны намерены подписать соглашение, в соответствии с которым стоимость однократной шенгенской визы для российских граждан по-прежнему будет составлять 35 евро. Таким образом, на Россию не будет распространяться принятое ЕС в конце апреля решение об увеличении консульского сбора при выдаче шенгенских виз с 35 до 60 евро. Также ожидается, что для некоторых категорий российских граждан будет упрощен порядок оформления виз, говорит председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Михаил Маргелов.
Принципиально важно, чтобы облегчение получения виз коснулось не только, скажем, чиновников, не только людей с зелеными дипломатическими и синими служебными паспортами, а коснулось в первую очередь экономически активной части населения, то есть бизнесменов, в том числе представителей малого и среднего бизнеса, коснулось бы студентов, то есть той части населения в России и в странах-членах Евросоюза, которая, скажем так, устремлена в будущее.
Правительство России поручило Министерству экономического развития и торговли до 1 сентября представить предложение по сокращению административных барьеров для развития предпринимательской деятельности. Кроме того, по итогам заседания кабинета, состоявшегося в среду, министерство и ведомство должны подготовить также и программу ликвидации излишних ограничений при кредитовании предприятий малого бизнеса. Как сообщил представитель Министерства экономического развития и торговли Андрей Шаров, уже осенью в стране будут опробованы новые формы финансовой поддержки этого сектора экономики.
Уже в сентябре малые компании получат адреса, куда они смогут прийти со своими разработками и смогут доказать инвестиционную и коммерческую привлекательность своих проектов, а значит получить необходимые средства для финансирования.
Правительство России одобрило законопроект об увеличении страхового возмещения по банковским вкладам частных лиц в случае банкротства банка. Как и по действующему закону, предусматривается 100% возмещение вкладов на сумму до 100 тысяч рублей. Если вклад больше, страховые выплаты составят 90% суммы, превышающей 100 тысяч рублей, но в целом не более 190 тысяч рублей. По данным агентства по страхованию вкладов, примерно 40% всех частных вкладов России не превышают 100 тысяч рублей. В 2007 году, по словам представителя агентства Андрея Мельникова, размер страхового возмещения вновь может быть увеличен.
Как и раньше, полная страховка на 100 тысяч рублей сохранится. Но следующие 100 тысяч рублей будут компенсироваться на 90%. Еще через год, в середине 2007 года, мы предлагаем уже полную сумму компенсации увеличить до 280 тысяч рублей.
Каждая десятая компания в России теряет не менее 25 миллионов долларов в год от подделок своей продукции. Такие данные были получены в ходе опроса, проведенного коалицией в защиту прав интеллектуальной собственности среди иностранных и российских правообладателей. Как показало исследование, около половины опрошенных компаний считает, что за последние 5 лет ситуация с контрафактной продукцией в России ухудшилась. 20% не видят особых изменений, а 37% отмечает уменьшение производства подделок. Энергетический холдинг РАО ЕС России и правительство Москвы подписали сегодня соглашение о взаимодействии при реализации совместной программы строительства и модернизации столичных энергетических объектов. По оценке мэра Москвы Юрия Лужкова, общий объем финансирования в рамках этого проекта составит около 400 миллиардов рублей. В том числе более 50 миллионов рублей по планам будут выделены на реконструкцию подстанции Чагина, авария на которой ровно год назад привела к крупному энергетическому кризису в московском регионе. Говорит председатель правления РАО ЕС России Анатолий Чубайс.
У нас не просто устаревшее оборудование, а у нас продолжает увеличиваться масштабы этого устаревания в состоянии, когда значительная часть, до четверти оборудования, в принципе эксплуатировать нельзя. А дальше будет еще хуже, если полностью не пересмотреть все принципы государственной политики в этой сфере. На подстанции Чагина трансформаторов тока со сроком службы более 40 лет 180 единиц, то есть практически все.
На Украине прекращена работа 4 мясокомбинатов, еще 20 перерабатывающих предприятий этой отрасли находятся на грани остановки. Такие данные привел председатель правления Украинской ассоциации производителей мяса и мясопродуктов Владимир Попов. Он связывает это с введенным 20 января запретом на ввоз украинской животноводческой продукции в Россию, что привело к затовариванию внутреннего рынка. Пробный железнодорожный рейс из Южной Кореи через Северную, первый за последние полвека, вновь не состоялся. Испытания для грузового состава на участке, пересекающем границу двух стран, планировались сегодня. Однако накануне Пхеньян вновь отказался от их проведения, сославшись на нестабильную ситуацию на Корейском полуострове. Южная Корея почти 25 лет пытается организовать железнодорожные перевозки в Европу через Северную Корею, Китай, Монголию и Россию. Доставка этим маршрутом южнокорейских грузов в Европу оказывается на 20% дешевле, чем по двум океанам, и на треть быстрее. О начале таких перевозок Южной и Северной Кореи договорились на саммите в 2000 году, однако все планируемые испытания в последний момент отменялись Пхеньяном. Курс доллара на сегодня 27 рублей 2 копейки, на завтра 27.04. Евро сегодня стоит 34 рубля 58 копеек, курс на пятницу 34.54. На международных торгах за евро дают доллар 27 центов.
Это была панорама новостей экономики, ее представил Иван Трефилов. Второй информационный час программы «Время свободы» завершит вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о новой американской авиакомпании, делающей ставку на полеты в Россию. По микрофону в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Даже в законопослушном обществе человек имеет право прибегнуть к оружию для самозащиты, если он стал жертвой атаки, говорят пропоненты нового закона, который в этом году был принят в 10 штатах. Несмотря на то, что американцы имеют право хранить оружие, воспользоваться им в целях самообороны для законопослушного гражданина очень трудно, поскольку американский закон требует от жертвы атаки непротивления. Если вас задирают, провоцируют или нападают, вы прежде всего обязаны отступить, спасаться бегством, и лишь если это невозможно, воспользоваться средствами самозащиты. Логика закона проста: лучше попытаться избежать конфронтации. Но старый закон дает однозначное преимущество преступнику, уверяют сторонники нового закона, во главе которых Национальная ассоциация владельцев оружия. Среди противников его – полиция и другие службы правопорядка, уверяющие, что он, наоборот, развяжет руки преступникам и смоет грань между преступником и жертвой. Что только не сделает производитель, желающий продать свой не слишком ходовой товар. Воображение руководителей корпорации General Motors оказалось гораздо богаче, чем у конкурентов. Она гарантирует покупателям определенных марок автомобилей, живущим в Калифорнии и Флориде, что они не будут платить больше $2 за галлон бензина, при нынешних средних ценах около $3.50. Покупатель получит от производителя автомобиля банковскую карту для покупки бензина, куда будет начисляться разница между обещанной и реальной ценой горючего на бензоколонке. Конечно, не альтруистский инстинкт ведет крупнейшего американского производителя. Скидку на бензин получат лишь покупатели тяжелых внедорожников Chevrolet Tahoe, Yukon, Hummer, Cadillac. В нагрузку они должны подписаться на услуги механиков-диагностиков. Мало того, выдача дешевого бензина продлится лишь 1.5 года. В последние годы скидки стали главным стимулом продажи в Америке американских автомобилей, так что можно ожидать, что Ford ответит своему сопернику своей новаторской идеей. Если все пойдет по плану предпринимателя-выходца из Советского Союза, у Аэрофлота и Дельты может появиться первый соперник, совершающий прямые рейсы из Нью-Йорка в Россию. Авиакомпания «Балтия», базирующаяся в Нью-Йорке, намерена вскоре начать полеты. Мой коллега Ян Рунов связался с ее представителем.
Сейчас из американских авиакомпаний только «Дельта» осуществляет прямые полеты из Нью-Йорка в Москву. Все другие делают промежуточные посадки в городах Европы. Вот что рассказал о планах компании «Балтия» ее представитель Боб Стром. «У нас нет конкурентов, потому что все делают остановку в Лондоне или где-то еще. Прямых рейсов из Нью-Йорка в Петербург сейчас нет ни у кого, а потребность в таких полетах огромная. Прежде всего, почти 1.5 миллиона русскоязычных выходцев из бывшего Советского Союза живут в Нью-Йорке и окрестностях. А если взять крупные города всего восточного побережья Соединенных Штатов от Майами до Бостона, то мы уже говорим о 5-6 миллионах русскоязычных американцев. Вот кто наши потенциальные пассажиры. Но не только. Санкт-Петербург стал сейчас одним из самых привлекательных мест для туристов из Соединенных Штатов и Западной Европы. По нашим сведениям, в Петербурге бывает более 1 миллиона в год одних только американских туристов. Почти 20 круизных судов заходят теперь в Санкт-Петербург, и мы будем сотрудничать с некоторыми круизными компаниями. А сколько в вашей авиакомпании самолетов? Мы начинаем с одним самолетом, Боингом 747, и планируем добавить еще два таких же примерно через 6 месяцев. По-моему, вы уже объявляли о начале таких полетов лет 5 назад, но дальше слов дело не пошло. Знаете, авиапассажирский бизнес мало кто хочет финансировать. История авиакомпании — это история банкротств. Вспомните авиакомпании Pan American, Eastern, которые исчезли. На грани банкротства были United Airlines и некоторые другие. Крупные авиакомпании с головой в проблемах до сих пор. А новые, небольшие компании чувствуют себя очень хорошо. Думаю, успех ждет и нас, потому что мы выходим на рынок в правильное время. Мы надеемся начать регулярные полеты этой осенью. Это был Боб Стром из американской авиакомпании Baltia Airlines. Акции компании торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже NASDAQ Bulletin Board и на Франкфуртской. Владелец компании Игорь Дмитровский, родом из Риги, планирует в будущем вслед за Петербургом освоить прямое пассажирское авиасообщение между Нью-Йорком и Ригой, Киевом, Минском. Но ближайшие планы скромнее. Первое время компания будет делать один рейс в неделю.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Кантри-певец Кенни Чесни, известный также своей недавней кратковременной женитьбой на голливудской звезде Рене Зеллвегер, был назван в среду Академией кантри-музыки певцом года. «Когда ты вновь окажешься в моих объятиях» – песня Кенни Чесни. People always say that hindsight's 20/20. When it comes to mistakes and love, girl, I got plenty. But the one that sticks out the most in my mind is the night I left you standing on the front porch crying. I'm living for the day I could make it all up to you.
Рубрика «Сегодня в Америке», которую вел Юрий Жигалкин, завершила второй информационный час программы «Время свободы». Мы продолжим после объявлений и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свободы.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805 и 15130. Слушайте Радио «Свобода».